Радио Медуза.
29 июля 2024 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что стал донором спермы, в результате чего у него появилось 100 биологических детей, которых он хочет познакомить между собой. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение, написал предприниматель. Он объяснил, что поделился этой информацией потому, что хочет снять стигму с темы донорства и призвать здоровых мужчин сдавать сперму. Однако его поступок и есть часть большой проблемы. «Медуза» рассказывает об основных трудностях, с которыми сталкиваются доноры спермы, родители, решившие воспользоваться их услугами, и дети. Прочитать текст вы можете по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Все главные материалы «Медузы» в звуке. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных платформах, в том числе на YouTube, а также в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. О том, как нас поддержать, читайте по ссылке в описании эпизода. Из-за несовершенного законодательства оказывается, что у некоторых людей десятки или даже сотни сестер и братьев. В СМИ снова и снова появляются истории, в которых люди рассказывают, как сделали «развлекательный» в кавычках генетический тест, например, потому что им его подарили на Рождество или потому что хотелось больше узнать о предках, и выяснили, что по одному из биологических родителей у них десятки или сотни братьев и сестер. Так вскрывается, что они зачаты с помощью донорской спермы. Раньше не было принято сообщать об этом детям. И что ее использовали множество раз. Иногда о большом количестве сиблингов узнают сами родители, использовавшие донорскую сперму. Например, это выясняется благодаря реестру сиблингов по донору. Он существует с 2000 года и помогает по номеру донора, присвоенному в клинике или в банке спермы, найти его детей. В реестре отмечают, что у них есть много групп, объединяющих больше 100 сиблингов. Известны случаи, когда число сиблингов достигало 600, а возможно и 1100. Большое количество сиблингов – это проблема по нескольким причинам. Одна из них в том, что так резко повышается риск того, что кровные родственники, не подозревая своей связи, вступят в романтические отношения. Это плохо как минимум потому, что при близкородственных связях выше риск развития генетических заболеваний у детей. Хотя случаи, когда сиблинги по донору спермы начинали отношения, известны. Получив оповещение о новом родственнике от сервиса, находящего родственников по ДНК, ты молишься, лишь бы это не был кто-то знакомый, лишь бы не кто-то из бывших, говорит в документальном фильме «Наш общий отец» одна из почти 100 сиблингов, случайно узнавшая о таком своем происхождении. Не все люди знают, что у них могут быть сиблинги, поэтому у них нет подобных опасений, когда они начинают отношения. Другим это знание тоже не сильно облегчает жизнь. Например, одну девушку, мама с 7 лет, предупреждала о том, что если она хочет с кем-то встречаться, нужно, чтобы этот человек сначала сделал ДНК-тест, что явно трудно реализуемо на практике. Еще одна причина проблем с большим количеством сиблингов в том, что некоторые люди с трудом могут принять тот факт, что есть так много людей, с которыми они связаны генетически и с которыми, возможно, надо строить какие-то отношения. Один из молодых людей, узнавший о 32 братьях и сестрах, сказал, что подобное происхождение ощущается как, цитата, «серийное производство». Потенциально использование донорской спермы может привести не только к тому, что у человека будет много сиблингов, но и к тому, что их разница в возрасте будет составлять десятилетия. Сперма, яйцеклетки и эмбрионы могут храниться в замороженном виде очень долго. Подобные ситуации стали возможны из-за того, что далеко не во всех странах есть строгие ограничения по вопросу того, сколько раз можно использовать сперму одного донора. Нередко, в том числе и в России, это остается на усмотрение клиник и банков спермы. Более того, донор может обращаться в разные организации, которые не будут знать о том, что он уже сотрудничает с другими, если в стране нет единого реестра доноров половых клеток, а некоторые доноры даже ездят в разные страны. Люди пользуются услугами доноров напрямую, без участия банков спермы, и это приводит к самым разным проблемам. Ситуация становится еще более неконтролируемой, когда люди, желающие стать родителями, прибегают к помощи доноров спермы напрямую. Такие доноры могут не проходить необходимого медицинского обследования, что повышает риск передачи инфекционных и генетических заболеваний. Кроме того, количество детей, которых могут зачать с помощью их половых клеток, контролируется еще меньше. У таких доноров нет идентификационного номера, и только они сами могут сказать, сколько у них биологических детей. Доноров находят в частности в группах на Фейсбуке. Среди них есть настоящие звезды, пользующиеся большой популярностью. Некоторые будущие родители предпочитают этот вариант по нескольким причинам. Во-первых, обычно это дешевле. Доноры часто ничего не берут за свои услуги, а оплачивается только дорога. Во-вторых, несмотря на большое количество доноров в официальных банках, будущим родителям может быть сложно найти того, кто им действительно нравится. Например, в статье 2021 года New York Times приводит слова сотрудника сиэтлского банка спермы Анджела Алларда, который говорит о том, что недавно в банке оказалось 35 образцов спермы красивого, голубоглазого, темноволосого мужчины, что, как отмечает Аллард, редкость. Меньше чем за 3,5 часа сперма была распродана. В своей книге «Вы хотите поговорить об этом?» американский психотерапевт Лори Готлиб подробно рассказывает о том, как выбирала донора спермы. Этот процесс оказался очень тяжелым и занял 3 месяца. Цитата. «Я хотела, чтобы он мне понравился, что бы это ни значило. Хотела почувствовать, что если бы мы сидели за семейным столом, я бы радовалась его компании. Справедливости ради, казалось разумным предположить, что мой будущий ребенок хотел бы, чтобы я была придирчивой. И было несколько факторов, которые важно было учесть. Когда я находила донора, который, казалось, подходил, появлялись другие проблемы. Например, его семейный анамнез не слишком хорошо сочетался с моим. Рак груди до 60 лет, болезни почек. Или я натыкалась на донора с идеальным здоровьем, но он вдруг оказался двухметровым датчанином со скандинавскими чертами лица. Подобный облик бросается в глаза и, возможно, заставит моего ребенка почувствовать себя неловко в семье невысоких темноволосых евреев Ашкенази. Другие доноры, казалось, тоже отличались отличным здоровьем, интеллектом, подходящей внешностью, но что-то заставляло меня пометить их красным флажком, как в случае с донором, который написал, что его любимый цвет черный, а любимая книга «Лолита», а любимый фильм «Заводной апельсин». Я пыталась представить, как мой ребенок изучает этот профиль и смотрит на меня, как бы говоря, «И ты выбрала этого?» Та же реакция у меня была на доноров, которые не могли писать без ошибок или правильно расставлять запятые. Этот процесс занял 3 изматывающих месяца, в течение которых я начала было терять надежду на здорового донора, о котором могла бы с гордостью рассказать ребенку, а потом, наконец-то, нашла его». Я кликнула на его профиль, изучила состояние здоровья, прочитала эссе, прослушала аудиоинтервью и внезапно поняла, примерно так же, как люди влюбляются с первого взгляда, я нашла того самого. Все в нем, его симпатии и антипатии, его чувство юмора, его интересы и ценности, ощущалось как что-то семейное. Воодушевленная, но уставшая, я решила немного поспать и уладить все детали утром. Я поместила донора в свою онлайн-корзину, прямо как книгу на Amazon. Перепроверила заказ и кликнула «Купить». «У меня будет ребенок», — думала я. Момент казался одновременно сюрреалистичным и грандиозным. Пока заказ обрабатывался, я планировал свои следующие шаги. Записаться на оплодотворение, купить витамины для беременных, составить список всего необходимого для ребенка, приготовить комнату. Размышляя, я заметил, что заказ слишком долго обрабатывается. Индикатор загрузки на моем экране, известный как вращающееся колесо смерти, казалось, крутится необычно долго. Я подождала и, наконец, нажал кнопку «назад» на случай, если компьютер решил сломаться. Но ничего не произошло. И, наконец, вращающееся колесо смерти исчезло, и выскочило сообщение «нет в наличии». «Нет в наличии?» Я решил, что это какой-то компьютерный глюк. Может быть, из-за того, что я нажала «назад», я торопливо набрала банк спермы, и меня переключили на девушку из службы поддержки по имени Барб. Она определила, что это не глюк. «Я выбрала очень популярного донора», — сказала она, а затем начала объяснять, что их быстро разбирают. И несмотря на то, что компания старается заполнить склад быстрее, существует 6-месячный карантин, чтобы протестировать донорские материалы и убедиться, что все в порядке. «Даже если товар доступен к продаже», — сказала она, «иногда все равно приходится ждать, потому что многие делают предзаказ». Это была цитата из книги «Вы хотите поговорить об этом?» авторства Лори Готлиб. Сейчас выясняется, что раньше врачи использовали свою сперму, не предупреждая пациенток. Раньше доноры не заполняли больших анкет, и врач мог просто сказать пациентке: «Я подберу донора, похожего на вашего мужа». Некоторые врачи в итоге решали, что сами подойдут в качестве донора, и не предупреждали об этом пациенток. Эти факты стали выходить наружу, опять же, с распространением так называемых развлекательных генетических тестов. Особенно громкой была история доктора Дональда Клайна из США. Он подменял своей спермой донорскую и даже сперму мужей пациенток. В 2022 году сообщалось о 94 его биологических детях. Об этом писали издания «Атлантик», «New York Times», научные журналы, а Netflix снял документальный фильм «Наш общий отец». Но кроме этой истории было и множество других. Иногда врачи подменяли донорскую сперму спермой пациентов, в том числе тех, которые имели проблемы со здоровьем. Эти люди не знали, что становились отцами. Факт вскрылся уже под конец их жизни. В 1970-е и 80-е такие подмены было проще сделать. В процессе искусственного оплодотворения участвовало гораздо меньше людей и контролировался этот процесс хуже. Например, одна из пациенток Дональда Клайна рассказывала, что каждый раз, когда приходила на прием, в клинике больше никого не было. Сейчас себе такое трудно представить. Доноры спермы утрачивают анонимность вопреки своему желанию. Раньше во многих странах было принято обеспечивать донорам полную анонимность. Затем законодательство стало меняться, и людям, зачатым с помощью донорских половых клеток, разрешили связываться с биологическими родителями, иногда после совершеннолетия. В России доноры по-прежнему могут сохранять анонимность. Для большого количества людей это важно не только из-за вопроса самоопределения. Это еще и ключевая информация для заботы о здоровье. Например, существует генетическая предрасположенность к некоторым онкологическим заболеваниям. Людям, в семье которых были случаи ранних злокачественных новообразований и у которых выявили определенные мутации, важно проходить более частые обследования, чем всем остальным. Из этих соображений власти в разных странах стали чаще менять законодательство, позволяя раскрывать персональные данные доноров. Журналистка «Нью-Йорк Таймс» Нелли Боулс, сама пытавшаяся воспользоваться услугами донора спермы, писала в 2021 году, цитата: «Многие люди хотят умную сперму, поэтому некоторые крупные банки спермы располагаются около элитных колледжей. На студентов можно положиться в том, что они увидят потенциальный хаос в создании 50 биологических детей по всему миру в обмен на $4000 за несколько месяцев и решат, что это удачная сделка». Конец цитаты. Другими словами, люди, становящиеся донорами спермы, нередко принимают это решение в достаточно молодом возрасте и не всегда могут оценить последствия, с которыми им придется столкнуться. Однако нужно признать, что в любом случае распространение генетических тестов вряд ли позволит и дальше скрывать эту информацию. Вы слушаете радио «Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также на YouTube и в приложении «Медузы», которое работает в России без VPN. Все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. Оставайтесь с нами.